Ко мне подошел один брат перед этим служением и говорит: ну как, ты готов к энкаунтеру? Я говорю: ты знаешь, брат, ты, наверное, меня не так понял, потому что энкаунтера сегодня не будет, мы будем говорить о его опасностях как раз. Другой брат подошел, говорит: слушай, а что это за такое хитромудрое слово «энкаунтеры»? Мы как раз на этот вопрос и постараемся сегодня, братья и сестры, с вами дать ответы. А наша основная задача сегодня, это будет даже не проповедь, более как беседа, размышления, посмотреть в корни, в глубинные корни этого движения. Для тех, кто знаком со специальной литературой, кто когда-нибудь имел общение с харизматическим движением, для тех, может быть, моя презентация будет в чем-то уже известной. С другой стороны, кто-то может найти ее совершенно новой для себя. Как бы там ни было, давайте смотреть на эти факты с точки зрения библейского учения. Итак, мы сегодня говорим об энкаунтерах. Мы говорим о том, каково происхождение этого движения и каковы его корни, имеет ли это движение основание в Священном Писании. Одни верующие утверждают, что это последняя тенденция, самая лучшая, которая есть в церкви сегодня, что это самое последнее и самое лучшее веяние Духа Святого. Это то, как я прочел в заголовке новостей одного из харизматических агентств, что церковь, самое лучшее, что Церковь Иисуса Христа может предложить сегодня современному человеку. Другая сторона считает, что это современное обольщение, что от этого стоит держаться подальше, более того, как можно дальше. Что выбрать нам? Для этого нам нужно обладать правильной информацией. Нам нужно прежде всего знать, откуда ветер, как говорится, дует. Если это ветер учения, то нам необходимо знать, как ему противодействовать. Если это действительно веяние Духа Святого, нам также нужно иметь библейские основания. Кому же верить в данном случае? Для нашего размышления, для начала нашего размышления, я предлагаю обратиться к Слову Божьему. И мы прочтем два места из Священного Писания. Первое будет находиться в Деяниях апостолов, в 17 главе. Деяния апостолов, 17 глава, 11 стих. Речь идет о верующих в Фессалониках. В этом городе, где появилась церковь, сказано, что здешние, то есть тамошние верующие, были, простите, речь идет о верийцах, которые как раз были вот благомысленнее фессалоникских. И вот эти верийцы, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И поэтому для нас основная задача сегодняшней встречи – определить, насколько то движение, которое сегодня стоит за энкаунтерами, соответствует Священному Писанию. Давайте не забывать об этой библейской основе и о нашей основной задаче сегодня. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 17 стих. Христос говорит: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении», то есть волю Отца Моего Небесного. «Тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Сегодня я буду задавать множество вопросов. Это вопросы лично к духу, к душе, к разуму каждого из нас. Многие ответы на эти вопросы будут очевидны. Вопросы иногда будут даже риторические, то есть те, которые не требуют ответа непосредственного. Это означает, что каждый из нас уже и так может догадаться, о чем здесь идет речь, и домыслить этот ответ. И вот этот стих относится как раз к тем людям, которые непредубежденно хотят найти истину. Начнем мы из глубин истории церкви и скажем, что каждый период истории церкви характеризовался какими-то основными тенденциями, чем-то особым. Ну, например, в ранней церкви церковь решала свои вопросы по взаимоотношениям с государством. Она претерпевала огромнейшие гонения. Затем, вы помните, были периоды, когда церковь находилась в очень плачевном состоянии, так называемые «темные века». И о вопросах, о которых мы сегодня задумываемся, вопросы евангелизации, роста церкви, роста духовного верующих, церкви начали задумываться не так давно. Вернее, конечно, они ими занимались, однако не настолько подробно и настолько детально, как теперь. Итак, каждый период церкви характеризовался чем-то особым. Система малых групп, которая сегодня существует во многих церквах, появилась вновь-таки в церковной истории не так давно. Был человек, он очень известен нам по литературе, по некоторым гимнам, которые он написал. Основатель методистского движения Чарльз Уэсли. Именно он разработал концепцию этих малых групп. Он называл их библейские классы. Методисты – это слово означает людей, которые методично, по крайней мере, на момент их образования этого движения, изучали Священное Писание. Видите, мы начинаем издалека, но в этом заключаются все эти корни. Он считал, что лучше всего духовный рост происходит тогда, когда есть малая группа, в которой люди могут поддерживать друг друга, наставлять, назидать, молиться друг за друга, и есть некто, наставляющий в истинах Священного Писания. Позже, уже в 20 веке, один из уверовавших в Китае, известный китайский христианин и церковный лидер Вочман Ни, фотография его внизу, в правом нижнем углу экрана. Возможно, кто-то читал его книги, кто-то знает, что человек этот иногда высказывал противоречивые мысли, но так или иначе он оставил огромный след на церковной истории. И вот он применяет эту же систему в Китае, в тех церквах, которые он основал. Церкви его получили разные названия, но в основном известны под названием «Поместная церковь» или «Малое стадо». И вот эта система малых групп появляется в этих церквах в Китае в 1930-40-х годах. В последнее же время эта система попадает на вооружение харизматических групп. Почему? Мы знаем, что харизматические группы доктринально отличаются от нас теми вопросами, которые братья уже поднимали ранее. Это прежде всего вопросы о понимании личности Духа Святого и о Его действии в нашей жизни. Однако мы знаем, что мы в основном воспринимаем эти группы по их отличию от нас в практике служения. Когда мы говорим, харизматы люди или нет, скорее всего мы зададим вопрос, какие музыкальные инструменты там используются, как они ведут себя на служении. Если они ведут себя, мягко говоря, не так, как мы привыкли, когда они прыгают или танцуют, то сразу же у нас в нашем разуме возникает вывод, с какой именно группой мы имеем дело. Так вот, в харизматических группах, как никогда, очень сильно, очень развита тенденция к различным новшествам. Помните, этот самый так называемый «афинский синдром». В 17 главе Деяний апостолов апостол Павел, когда побывал в Афинах, сказал об афинянах, что эти люди лучше всего воспринимают новости. Они ни в чем другом не проявляют себя лучше, как только постоянно воспринимать какие-то сенсации, что-нибудь новое. Так и харизматическое движение. Большинство лидеров этого движения понимают, что та чувственная подоплека, на которых основаны эти церкви, заключается в том, что она не выдержит, если не будет подпитки извне. Если не будет постоянных новых сенсаций, если не будет постоянных новых, так сказать, приливов адреналина, то эта система не сможет выдержать. И поэтому каждый год или каждые несколько лет на горизонте этого движения появляются все новые и новые церковные тенденции, которые уводят Церковь Иисуса Христа очень часто от решения основной задачи евангелизации мира в разные пути, которые сегодня нам приходится разгребать. Эту модель малых групп, в частности, применил довольно знаменитый, известный по своим книгам, высказываниям, пастор огромнейшей корейской церкви. Говорят, что эта церковь самая большая церковь во всем мире, 700 тысяч человек в ней находятся членами, все они разделены на эти небольшие ячейки или малые группы. Пастор Йонги Чо. Фотография этой церкви вот там вот вверху, кому видно, и фотография этого пастора внизу. Затем это движение распространяется в виде движения домашних церквей в Великобритании, в Соединенных Штатах в 1970-х, в 80-х годах. И одной из последних моделей движения вот этой клеточной церкви или разделения церкви на малые группы была разработка на основе книги «Исход» 18 главы, так называемая модель Иофора. Вы помните, что Иофор посоветовал Моисею разделить народ Божий на различные группы, 50, по 100 человек, для того, чтобы легче было с ними совладать, для того, чтобы можно было легче рассматривать судебные тяжбы между ними. Дорогие друзья, то, что я говорю здесь о малых группах, вовсе не означает, что мы должны теперь ставить крест на этом движении малых групп. Однако мы должны признать, что в основном и прежде всего эта модель находит отражение в харизматических церквах. И вот наиболее свежая модель, где были применены малые группы, и вот этот принцип мелкого разделения, раздробления церкви на мелкие ячейки. Эта модель получает название G12. Те из вас, кто когда-нибудь получали приглашение на энкаунтер, не просто устные, а письменные, в виде, может быть, открыток или литературы. Те из вас, кто когда-нибудь заходили на веб-страницы этого движения или тех церквей, которые участвуют в нем, те из вас, которые, может быть, имеют друзей, знакомых или родственников в этих церквах, вы, может быть, видели эту эмблему. Это официальная, одна из официальных эмблем этого движения. G12, оно так называется. Именно «Encounter» является одной из составных частей этой системы или этого процесса, как они сами себя называют. G12 вначале называлась «Groups of 12», то есть «группы из 12 человек». Идея была в том, что как Иисус Христос изначально избрал для себя 12 апостолов, так и теперь каждый лидер церкви избирает для себя 12 других лидеров, он обучает их, затем они набирают по группе в 12 человек, обучают их, и каждый становится лидером, набирает себе новых 12 человек, обучает их и так далее. Таким образом, эта система ширится и распространяется. Далее лидерам этого движения пришло откровение о том, что название нужно изменить. И вот это G12 получило название не группы из 12, а government of 12, то есть правительство 12. Они усмотрели некое магическое значение в этом числе. Об этом чуть позже из слов пастора Кастелланоса, о котором мы должны сказать несколько слов. Именно он является зачинателем, прародителем, организатором, назовите как хотите, но он является центральной фигурой в этом всем движении G12 и в частности в энкаунтерах. Поэтому, что я хочу сказать, друзья, энкаунтеры – это всего лишь вершина айсберга. Мы говорим с вами о той системе, которая разработана и которая разработана весьма организованно. Итак, Сезар Кастелланос Домингес, вот его полное имя, пастор церкви в городе Богота, Колумбия, вот его фотография с женой, почувствовал, что все известные ему модели церковного устройства не работают, отошел от дел и стал молиться, чтобы Бог открыл ему новую, так сказать, работающую модель. В 1983 году этот колумбийский пастор формирует организацию, которую он называет «Международная харизматическая миссия». В 1986 году он посещает церковь Йонгичо в Сеуле, о которой мы говорили чуть ранее, и перенимает опыт оттуда. В 1990 году, как видите, он идет все дальше, развивается. У Кастелланоса было уже 70 таких вот мелких групп ячеек. Вот что говорит сам Кастелланос о себе и о своем служении. «В 1991 году Господь удалил покрывало с моих глаз и дал мне глубокое откровение о значении числа 12. Я спрашивал себя, почему Христос учил именно 12 учеников, а не 11 или 13. Затем я понял значение этого числа». Если внимательно вглядеться в эти и другие слова Кастеллануса, в то, что он написал, становится ясным, что для него это число приобрело магическое значение. Он считает, что эта система будет работать только в том случае, если придерживаться того откровения, которое он получил. Если изменить его в чем-то, эта система рухнет. И мы наблюдаем, что это движение действительно имело огромнейший количественный рост. Вот несколько цифр. Взрыв роста происходит с 91 года. Вначале у него только 70 ячеек, а уже в 99 году, то есть через 8 лет, число ячеек вот этих малых групп повышается до 20 тысяч, в которых всего состоит около 45 тысяч человек. Я напоминаю, что это был тогда всего лишь колумбийский опыт. Опыт этого пастора, опыт отдельно взятой страны и тех церквей, с которыми он проводил работу. В каждой ячейке было от 6 до 25 человек. Сейчас у него около 28 тысяч ячеек по официальной статистике этой самой миссии. Интересно отметить, что человек этот Кастелланос довольно разносторонне развитый. Сама страна Колумбия, по новостям мы знаем, что это одна из тех стран, которая подвержена нападениям мафии постоянным. И вот пастор Кастелланос то и дело появляется в новостях и участвует в политике, и в том числе его жена. Так, с 92 по 94 годы его жена была сенатором правительства Колумбии. В мае 97 года была совершена попытка убийства на него, что, конечно, привлекло разные вопросы, внимание, что это может быть. Может быть, его пытается убрать мафия, как он пытался сказать, или наоборот. 98 год, пастор Кастелланос избран в колумбийский парламент. Его, как видно, влияние растет и распространяется не только в мире харизматических церквей, он становится одним из так называемых апостолов, но и в мире политики. Эта модель начинает свое распространение, свой, если хотите, крестовый поход, уже теперь не только на Колумбии, где она была опробована и найдена, по словам этого пастора, успешной, а и по всему миру. В 99 году в Великобритании церковь растет от 40 человек до 2000, сейчас в этой церкви 4000, и вот несколько церквей, которые применили эту модель, и сегодня являются огромнейшими мегацерквами. Это в Великобритании Кенсингтон Темпл, Vine Church, Metro Church и другие. В Соединенных Штатах центром этого движения считается церковь Bethany World Prayer Center, которая находится в Луизиане, в городе Бейкер. В славянском мире, в славянских церквах, это движение получило свое распространение и известность благодаря опыту, который был применен в одной из неохаризматических церквей города Сакраменто в Калифорнии. Это церковь Мелхиседек. Об этой церкви у нас еще сегодня пойдет речь. А пока давайте обратимся к самой этой модели, к модели G12, как ее называют, и посмотрим, как же она работает и какое значение в ней имеет энкаунтер. По схеме, о которой я говорил, идет схема так называемого размножения учеников. Вот здесь вы видите ее. Лидер набирает себе 12 различных помощников, он тренирует или обучает их, и затем они становятся лидерами новых групп, и вы видите вот эти вот круги, которые расходятся, это все новые и новые группы, которые образуются. Так происходит умножение. Каким образом проходит эта программа? Она ставит для себя несколько целей. Звучат они довольно благородно. Вот они, на английском и на русском языке. Я прочту по-русски. Первое – приобрести людей для Христа. Второе – консолидировать людей, то есть объединить их, дать им общее видение и общую цель. Третье – обучить. И четвертое – выслать. Имеется в виду, в начале может быть даже неверующий человек, который ходит на эту ячейку, в конце этого процесса он уже полноправный и полноценный лидер, который сам может образовать одну из этих ячеек и, как говорится, вести ее вперед. Кто видел литературу этого движения, вот все эти стадии расписаны там в такой схематичной форме. Так что, в принципе, никакого секрета нет. Одна из этих стадий – это так называемый энкаунтер. Энкаунтер – это входные ворота в эту систему. Некоторые думают, что на энкаунтере все заканчивается. Друзья, вы ошибаетесь. Прочитав эту литературу внимательно, вы обнаруживаете, что энкаунтер – это лишь первый шаг, это лишь первый крючок, с которого как раз таки все начинается. Вновь-таки, обратимся к тому, что говорят об инкаунтере приверженцы этого движения. Они говорят, что они ставят перед теми людьми, которые участвуют в этом событии, о его значении, как оно проходит, мы тоже скажем чуть позже несколько слов. Так вот, они говорят, что это событие инкаунтера ставит перед собой сразу несколько целей. Посмотрите, насколько они амбициозны. Во-первых, это и покаяние, во-вторых, прощение, в-третьих, освобождение от проклятий, в-четвертых, освобождение от злых духов, в-пятых, внутреннее исцеление, далее крещение водой, крещение Духом Святым и, наконец, человек должен выйти из инкаунтера с полным видением программы G12, то есть будучи в буквальном смысле зараженным этим видением. Давайте остановимся теперь на самом этом слове. Что же это за слово? Как тот брат сказал, что же это за хитромудрое слово такое «encounter»? На самом деле слово «encounter» известно нам, как носителям английского языка, как слово довольно безобидное. Поэтому давайте не будем его обижать, употребляя постоянно его в суе, только потому, что харизматы применили его к этому движению. Это слово, если взять его в обычном словарном значении, означает встречу. Или, если быть более специфичным, это неожиданная встреча. Это какая-то особая встреча. Это может быть даже, как видите здесь из выписки из словарных статей, столкновение, схватка, стычка. Другой словарь приводит такие значения на русском языке слова «encounter». Это случайная встреча, первый опыт или первое знакомство. Вот именно в этом втором значении авторы инкаунтера и подчеркивают то, что происходит на этом событии. Они говорят, что человеку необходимо приобрести первый опыт общения с Богом. Будь он верующим человеком или неверующим, ему нужно пройти через инкаунтер. Давайте посмотрим, как это описывается в словах тех, кто непосредственно заведует проведением таких событий. Вот выписка из статьи «Что такое инкаунтер?». Я читаю. Многие считают, что встреча, вот здесь вот под словом «встреча» как раз и имеется в виду инкаунтер, многие считают, что встреча предназначена только для новообращенных. Это неверно. Она для всех. Некоторые верующие так и не были утверждены в своей вере. Следовательно, многие аспекты их жизни, с которыми помогает разобраться встреча, так и остались нерешенными. Боль, твердыни, демонические проклятия давят на них из года в год. Печальная картина. Оставим пока что эти слова без комментариев и обратимся к еще одним словам. На этот раз это слова пастора. Я думаю, вам понятно, почему я взял в кавычки это слово. Ольга Музычук является одним из пасторов этой самой церкви Мелхиседек в Сакраменто, Калифорния, откуда распространяется это движение. Она говорит, если в верующем человеке не отражается Иисус, ему необходим инкаунтер. Итак, вроде бы благие намерения. Но давайте посмотрим дальше, что происходит. Как мы уже сказали, инкаунтер – это всего лишь первый шаг. Далее человек попадает в целую систему. Он должен проходить эту систему, иначе он не сможет воспринять всего того, как говорят приверженцы этого движения, благословения, которое идет. Весь эффект от энкаунтера будет потерян. Люди даже говорят, что если человек был освобожден, в кавычках, от какой-то злой привычки, от какого-то вредного греха, то этот грех может вернуться, если человек не попадет в следующую стадию, которая охарактеризована как post-encounter. Вот здесь-то этот человек и получает интеграцию в этих малых группах. Он помещается в эти группы. Теперь, правда, уже не обязательно, чтобы там было по 12 человек. Самое главное, чтобы они работали со специальной литературой. Один из учебников, его обложка приведена здесь для того, чтобы вы ее увидели. Там выделяются лидеры, которые организовывают новые ячейки, их посылают на специальные курсы этих лидеров, они их проходят, и инкаунтеры повторяются вновь и вновь для того, чтобы вновь подтвердить вот эту свежесть обращения, которая была в первые дни на инкаунтере. Ну а теперь давайте остановимся и от описания перейдем непосредственно к оценке. Какова же библейская может быть дана оценка этому движению? Вновь-таки, некоторые вопросы, которые, я думаю, нам, как верующим, будут ясны сразу же, я не буду освещать, я оставлю их для вашего размышления. Поэтому для того, чтобы мы могли вместить как можно больше материала, давайте быть внимательными. Прежде всего, я надеюсь, что каждый из нас понимает, что несмотря на то, что в Библии каждое число имеет свое значение, этот человек Кастеллано сильно перегибает палку, когда говорит о том, что ему дано было откровение именно о числе 12, и что если не использовать этого числа, то Церковь Иисуса Христа чуть ли не погибнет сегодня. Я напомню, что Иисус Христос действительно, хотя и избрал 12 учеников, но ведь избрал также в свое время и 70 учеников, а позже и большее количество учеников. Так какое же из этих чисел считать тем, которое, как говорится, работает наиболее успешным образом? Более того, Христос никогда не учил о том, что число 12 имеет магическое значение. Церковь Иисуса Христа работает вовсе не по ячеечно-цифровому принципу. Мы привязаны друг к другу не связями, которые, как электроды, связываются лишь с несколькими людьми. Эти связи незримые, и эти связи должны быть не неестественные, которые предлагает нам модель энкаунтера, эти связи органические. Я напомню, что Церковь Иисуса Христа в Новом Завете описана как «тело Христа». Вот несколько мест. Первое послание Петра, 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Вот этот рост, рост духовный, рост духовных камней, вживление себя с помощью живительной связи с Иисусом Христом, вживление в Церковь Христову и рост в ней, как раз и является целью и центром христианской жизни. Это весьма сложно. Это не так просто, как провести одно событие, сказать, что люди теперь имеют, как говорится, полный духовный пакет, и отправить их во свояси, сказав, что теперь все, что им нужно, это посещать малые группы и время от времени возвращаться к энкаунтеру. Господь для назидания и созидания своего тела дарует каждому члену тела определенные дары, и с помощью этих даров, о которых сказано в 12 главе 1 послания к Коринфянам, церковь растет и умножается. Не с помощью какого-то одного лидера, якобы только через которого говорит Бог и ему дает видение, но Господь, имея общение с каждым, кто принял его и кто сегодня находится в церкви, умножает церковь и духовно, и количественно посредством этих людей. Духовная доктринальная основа этого движения – это известная харизматическая доктрина о слове веры. Вот еще одна цитата, на этот раз из одного из трудов пастора Кастелланоса. Он пишет: «Когда вы знаете, какого именно чуда вы ждете, и можете его ясно себе представить, вам достаточно лишь произнести слово со властью, чтобы откровение произошло. То, что мы завоевываем верой в духовной сфере, становится реальностью в естественной сфере. Так Господь преображает нечто хаотичное в что-то прекрасное. Ему достаточно было сказать лишь слово, и совершилось чудотворение. Мы же причастники божеского естества». Я надеюсь, что вот это пагубное мышление нам с первого прочтения ясно из этих слов. И если нас не передергивает при чтении этих слов, то, дорогие друзья, может быть, что-то не так и в нашем понимании Писания. Это понимание Кастелланос воспринял у других лидеров харизматии, в частности, у пастора, корейского пастора Йонги Чо. Пастор Йонги Чо в своих книгах о визуализации так и говорил, что вначале, перед тем, как что-то получить от Бога, я должен в своем воображении представить этот предмет. Он говорил: «У меня был очень бедный и захолустный офис. Я хотел себе офис побогаче, но Бог мне его не давал, просто потому, что я не мог представить себе, какой же фирмы и за какую цену я хочу себе кожаное кресло. Когда я себе его представил, только тогда, мол, Господь мне его подарил. Когда я себе представил тот Мерседес, на котором я езжу, тогда как раз Господь и осуществил это мое желание по вере». Заметьте, к чему здесь ведется привязка. Здесь говорится о том, что мы, как причастники божеского естества, имеем право производить из невидимого видимое, то есть имеем вот эти божественные полномочия. Вам не кажется, что это несколько дерзкое заявление? Дорогие друзья, некогда Бенни Хинн, также проповедуя о том, каким образом он и люди, подобные ему, имеют причастие к божескому естеству, сказал подобного рода слова. Он сказал: «Я – это Мессия, я Иисус Христос, потому что Христос воплощен во мне и живет во мне. Я – это маленький Мессия, который ходит по этой земле». «I'm a little Messiah», – сказал он, «walking on earth». Что-то подобное мы слышим также и в этих словах. Это пагубная доктрина того, что посредством слова веры может произойти материализация некоего объекта. И в этом заключается одна из пагубностей этого движения. Поговорим теперь о лидерстве Кастелланоса. Как я уже сказал, это тот лидер, который не просто ведет за собой, но тот лидер, который требует постоянного повиновения во всем. Один из пасторов, который признал и принял эту модель как модель, исходящую от Бога, это пастор одной из церквей в Великобритании, сказал такие слова. Пастора зовут Кен Готт. Вот его слова. «Я хочу, чтобы все вы знали, что я нахожусь под властью пастора Кастелланоса. Если он завтра мне скажет «поезжай в Майами», то я с радостью поеду, оставив свою церковь. Бог позаботится о церкви. Мы должны слушать, что Бог говорит нам через наших лидеров, а мы иногда просто говорим: «я помолюсь об этом». То есть не стоит об этом молиться, стоит беспрекословно подчиняться». Мы говорили о том, что эта модель, если ее принимает та или иная церковь или сообщество харизматов, должна приниматься полностью. Эта модель, по признанию самих ее лидеров, не будет работать, если в нее внести хотя бы малейшие изменения. Вот подтверждающая цитата, вновь-таки исходящая из уст того же пастора, пастора Кена Готта. Он говорит: «Это видение Бога для своей церкви». Еще одно громкое заявление. «И у меня нет власти для того, чтобы что-то изменить или адаптировать. Я не могу назвать это G7 или G5. Если Бог сказал, чтобы было G12, то будет G12». Если пастор Кастелланос сказал, что нужно число 12, то будет 12. Если нам нужны энкаунтеры или школа лидерства, то давайте делать энкаунтеры и школу лидерства. Дадим Богу чистый лист бумаги, пусть он сам на нем пишет то, что хочет. Этот человек ни разу не задумывался о том, а являются ли эти понятия библейскими, а где в Библии мы находим хотя бы само это слово, хотя бы приближенное понятие к этому. Нет, Бога, видение Божье дано пастору Кастелланосу, и я не имею никакой власти или возможности что-либо изменить. Как же происходит все это? Откуда люди получают такие воззрения, такие, если хотите, откровения? Так это и происходит, что человек попадает в то место, в котором он в буквальном смысле слова заражается этим видением. В данном случае речь идет о пасторах харизматических церквей. Кастелланос и те, кто проводят с ним эти служения, очень часто приглашают пасторов харизматических церквей со всего мира, чтобы те переняли у них это движение. Вот, например, что пишет пастор что написано о пасторе одной из церквей из Нижнего Новгорода, который посетил служение Кастелланоса и тоже, в кавычках, заразился этой моделью. В мае 2003 года старший пастор церкви Павел Рындич побывал на конференции Сезара Кастелланоса в США. Там, на служении встреча, encounter, он буквально родился для видения роста церкви G12, пережил крест, получил особенную любовь к своей стране, к своей семье, к своей церкви. Приехав в церковь, пастор Павел заразил видением 12 свою команду, затем всю церковь. С того момента церковь пережила взрыв во всех областях своей деятельности. Такое ощущение, что церковь эта вообще не имела никакой жизни. Но, дорогие друзья, до этого, я гарантирую, что через лет 5-10 от энкаунтеров ничего не останется. И этому пастору, как и другим десяткам лидеров харизматических церквей, придется искать новых апостолов, придется искать новое видение от Бога, потому что это уже не будет сенсацией, и энкаунтер потеряет свое значение. Те из нас, кто сегодня думают, авось энкаунтер поможет, а может быть, он и будет тем решением проблемы, которое нужно для меня и моей семьи, а может быть, мой сын наркоман, моя дочь, которая пошла по неправильному пути, хоть там получит то наставление, которое поможет им освободиться и оковы греха разбить. Те из нас, кто таким образом думает, давайте задумаемся о мимолетности этих событий, об искусственности и наигранности их, о том, что используются вовсе не те методы, которые использует Дух Святой. Так же, как и другие сомнительные движения, так начинается и движение Кастелланоса, движение энкаунтера. Люди приезжают в определенное место, на какие-то конференции, на встречи, и там, что называется, заражаются этим духом, заражаются этим движением. Началось так пятидесятническое движение в 19 веке, в 20 веке, в начале, в 1906 году в Соединенных Штатах, когда началось так называемое пробуждение или лжепробуждение на Азуза-стрит. Люди, которые приезжали туда и видели, как люди падают при так называемом говорении на языках, как проявляются так называемые знамения, они заражались этим, они ехали в свои церкви и там делали то же самое. 1970-е годы, кто помнит из Советского Союза, то как толпы верующих порою, не внимая иногда предостережениям служителей, садились на поезда и на самолеты иногда, летели и ехали в Таллин для того, чтобы получить вот это благословение вальтеровского движения. И мы знаем, каким лжеучением это обернулось также для Церкви Божьей. 90-е годы, уже здесь многие из нас, приехав в Америку, узнают о новом веянии, которое было как раз перед энкаунтерами, о торонтском благословении, которое сегодня ослабевает, сходит на нет. Но то же самое было, все летели туда, там Бог работает, там Дух Святой действует, все внимание собиралось туда, все буквально ринулись туда, и только там вот проводили вот эти вот собрания для того, чтобы получить этого Духа, и затем, разъезжаясь по своим церквам, заражали уже им отдельных верующих. А на фотографии вот здесь вот представлена одна из типичных сцен во время энкаунтера. Не думайте, что это снято скрытой камерой. Я взял это, просто посмотрев на разные фотографии о том, что происходит на энкаунтерах, что сами люди, которые в них участвуют, это снимают. И вот вы можете увидеть, насколько вам это понравится. Нужно сказать, что люди, которые проходят через энкаунтер, свидетельствуют о том, что повышается якобы их духовный рост. Здесь важно отметить, что всегда любое событие, которое подхлестывает человека думать о духовном, позитивно для него в какой-то мере. Но в данном случае, так как событие это, а энкаунтер в основном это выезд куда-то за город на несколько дней, на природу, это событие не бесплатное, я напомню, оно стоит денег, это событие, которое призвано человека отвлечь, так сказать, от окружающего мира, обычно на уикенд туда вот выезжают, и вот весь этот пакет благословений, о которых мы говорили, начиная от покаяния и кончая освобождением от всех демонов и крещением Духом Святым и перенятие видения этого движения, все это полным пакетом человек должен получить. Но затем те люди, которые проходят через это движение, обнаруживают, что чего-то им не хватает. Позитивен лишь вот этот первоначальный эффект. Им необходима новая и новая подпитка. Друзья, каждая церковь, которая проходит через энкаунтер, приходит к выводу, что каждый месяц им необходим новый энкаунтер. А дальше им необходимы будут еще большие события, потому что энкаунтер тоже исчерпает себя. Им необходимо будет придумать новую модель, которая еще успешнее повышала бы уровень адреналина в крови. Мы говорили о том, что эта модель чревата тем, что у людей зомбируется сознание. останавливается мышление. Люди, которые находятся на энкаунтере, постоянно получают информацию. Они находятся в постоянной атаке. Их разум не способен переварить такое количество информации. Плюс визуализация того, что происходит. Ну, например, говорится о том, что вот этот крест, представьте, что это крест Иисуса Христа, положите на него руки. И ставится деревянный крест. Или говорится, напишите ваши грехи на клочках бумаги, и затем мы сожжем эти клочки во знаменование того, что ваши грехи прощены. И действительно, выглядит весьма и весьма правдоподобно. Регрессивная терапия, когда под воздействие оглушительной музыки, а также постоянных повторений, разум человека отключается, и он начинает вспоминать, чем занимался он раньше. Это тот прием, который очень часто используется психологами, используется в том числе и на этих служениях. Вы знаете, я ознакомился с некоторыми материалами психологической экспертизы. И вы просто диву даешься. Есть неверующие люди, психологи, которые говорят, что очень стыдно за тех верующих людей, которые идут на эти события, потому что точно такими же психологическими практиками обладают люди-экстрасенсы, люди-парапсихологи, люди-психотерапевты. И это все уже давно описано в литературе и известно. Более того, даже само понятие «энкаунтер», оказывается, является психологическим термином. Есть так называемые группы энкаунтеров, в которых люди чувствуют себя открыто и имеют тот же самый эффект, который происходит при этих энкаунтерах. Кто из вас слышал о так называемой группе «алкоголики анонимные», анонимные алкоголики, AA? Там подобная модель применяется. Люди, приходящие туда, открывают, так сказать, сердца и жизнь свою друг перед другом и имеют возможность поделиться своими проблемами. Проблема с энкаунтерами заключается здесь в том, что нет настоящего и углубленного ежедневного изучения Слова Божьего. Есть разрозненные цитаты, есть места, вырванные из контекста. Человеку предлагается модель для следования, но ему не предлагается модель для настоящего ученичества. Уж не говоря о том, что христианская жизнь сопряжена с ежедневным чтением и изучением Писания, со страданием, а иногда и даже с преследованием. Над самостоятельным размышлением над словом и изучением ставится полный крест. Эта модель породила множество разделений и проблем. Миссионеры, которые работают в Колумбии, говорят о том, что эта модель трещиной прошла по церквам Колумбии. Церкви, которые раньше были здравыми церквами, сегодня раскололись. Одна половина считает, что нужно идти за энкаунтером, другие противятся и противостоят этому. То же самое можно сказать и о многих славянских церквах в Соединенных Штатах. Сегодня эта модель начинает делить церкви, и, к сожалению, это мы еще увидим. А вот еще несколько вопросов, которые стоит задать, думая об энкаунтерах. Может ли один выезд за город, всего одно событие, продолжающееся несколько дней, заменить весь курс подготовки ученика Христа, стать, так сказать, всеобъемлющим событием, готовящим к служению? Вы можете себе представить, чтобы за один уикенд человек из полностью неверующего или, как они говорят, из непосвященного верующего превратился с того, кто наделен всеми необходимыми атрибутами ученика Христа? Мы видели весь тот список, который предлагает энкаунтер. От покаяния до водного крещения. И все это в один уикенд. Дорогие друзья, это напоминает мне то, что сегодня предлагает множество коммерческих фирм в Соединенных Штатах. Купи вот этот пакет. В этом пакете содержится все, что тебе нужно. Ну, скажем, для приготовления того или иного блюда или для выезда на природу. Незачем тебе обзаводиться отдельными, так сказать, частями этого пакета. This kit will do it all for you. Вот в этом пакете все содержится, полный набор. Тот же самый подход здесь в духовной сфере. Но, дорогие друзья, не бывает такого. Не бывает, чтобы хлеб вырос и спекся за одну ночь. Нужно, чтобы семя проросло. Сегодня об этом брат уже говорил передо мною. Нужно, чтобы кто-то его сжал. Нужно затем то время, чтобы была вымолота мука. Нужно, чтобы был произведен хлеб. Это все те моменты, которые не учитывают или не хотят учитывать приспешники этого движения. Еще один вопрос. Почему то, что происходит на энкаунтере, не может произойти в обычных условиях? То есть, почему для этого нужно обязательно куда-то выезжать? Почему для этого нужно собираться, да еще и платить за это? Я напомню, что новозаветный принцип гласит, что с тех пор, как пришел Иисус Христос, Он провозглашает, что Богу можно поклоняться на любом месте. Да, мы собираемся здесь, потому что здесь место, в котором есть особое присутствие Божье, здесь, в молитвенном доме, есть верующие души. И благодаря тому, что мы собраны здесь, и Господь посещает нас. Иисус, помните, в Иоанна, в 4 главе, отвечая самарянке на вопрос ее о том, а где же теперь поклоняться Богу, говорит о том, что наступает время, и настало уже, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. А теперь сравните эти слова со словами, сказанными одной из участниц энкаунтера на одном из христианских форумов. Она заявила следующее. «Если вы услышите, что где-то проходят такие встречи, ободряю вас, спешите туда, не бойтесь ничего, и после этого энкаунтера ваша жизнь изменится». Сравните эти слова, каким контрастом звучат они, например, вот с таким заявлением Иисуса Христа. Вспомните, Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. Христос говорит, «И если скажут, вот оно здесь, или вот там, ибо вот Царствие Божье внутрь вас есть», «Ибо вот Царство Божье внутрь вас есть». То есть там Христос говорил о том, что не верьте тем лжеучителям, которые будут утверждать, что Царство Божье или Иисус Христос находится там или в потаенной комнате. Вот сегодня именно этого и ищут эти люди. Встреча с Богом, по их мнению, может произойти только в определенном месте и в определенных обстоятельствах. Подумайте, друзья, имеем ли мы право назначать Богу свидание таким образом, если Он способен, хочет и может встретиться с нами здесь и сейчас, там, где мы находимся в нашей потаенной молитвенной комнате. Он может произвести над нас работу. Пастор Кастелланос утверждает, что для построения нового здания нужно полностью избавиться от старого. Вот его слова. «Если вы хотите умножить ряды, нужно избавиться от старого основания». Дорогие друзья, мы уже читали с вами о том, что на энкаунтеры приходят люди разные. Если почитать статистику, приходят не только ведь харизматы, пятидесятники, баптисты, адвентисты, представители многих других христианских течений. Это делается специально. Получается, что те люди, которые приходят туда, должны полностью избавиться от своего основания. Если вы пойдете туда, то готовы ли вы сказать, что вашим основанием не был Иисус Христос? Ведь если вы избавитесь от этого основания, которое было уже у вас в вашей жизни, то каким основанием тогда вы обзаведетесь? Подумайте об этом серьезно. Почему же энкаунтеры так популярны? Давайте об этом еще скажем пару слов, и мы будем уже заканчивать. Прежде всего, мы живем в стране всепроникающего индивидуализма. Мы живем в стране, несмотря на ее технический прогресс, огромнейшие техногенные и индустриальные достижения, Соединенные Штаты в авангарде западного общества, но обычный человек, обычная семья забыта. Семейные ценности находятся в поругании. Простого общения, общения душевного, общения от сердца к сердцу порой не дождешься, его просто-напросто не существует. И вот этот индивидуализм порождает все новые и новые проблемы. Прежде всего, это голод к духовному общению. Люди жаждут какой-то духовности. Они жаждут, чтобы кто-то им как-то что-то новое открыл по поводу того, что происходит в их собственном сердце. Они жаждут, чтобы кто-то сказал им теплое слово и пожал руку. Потому что большинство даже тех проповедей, которые вроде бы имеют такую огромнейшую изменяющую силу. Возьмите для примера, послушайте какие-то проповеди. Я не призываю, чтобы вы их постоянно слушали. Я подчеркиваю, для примера. 2 минут вам хватит. для того, чтобы разузнать, чем, откуда ветер дует. Послушайте какую-то из проповедей из этих энкаунтеров. Вы увидите, какой там дух, это одно дело, но другое дело, вы увидите, что глубины как таковой там не присутствует. Тогда что же людей привлекает? Просто вот эта вот обстановка, оторваться от внешнего мира, оторваться на пару дней, побыть в общении, как один сказал, да тебе же служат, а тебе молятся, на тебя возлагают руки. Из меня, говорит один, выгнали 12 бесов, а как же ты их всех вот вмещал, тем более ты был верующим человеком. Да сам, говорит, не знаю, откуда у меня они взялись. Но, говорит, выгнали, сказали, что выгнали, и вот человек получил такое якобы облегчение. Мы знаем также, дорогие друзья, что многие верующие семьи находятся в очень проблематичных ситуациях. Они переживают настоящий кризис духовного роста. И здесь, конечно, очень важна работа наша, работа как поместной церкви. Но эти семьи ищут утешение порой в чем-то другом. Они хотят хотя бы какого-то проблеска в своей жизни. Те семьи, в которых уже наметились молодежные проблемы. Вот в Сакраменто был недавно случай. В одной из семей покончил самоубийством жизнь один из молодых людей, вроде бы из христианской семьи. И другие стали на них нарекать. А эта семья была из пятидесятников, традиционных пятидесятников, которые даже выступали против энкаунтеров. На них стали нарекать, что вы знаете, из-за того, что вы не пустили ребенка на энкаунтер, вот это и произошло. То есть вот такие факторы уже людей побуждают. Как последняя надежда, может быть, иногда для того, чтобы вот эта панацея от всех бед, чтобы спасти как-то молодежь. Наконец, многие люди имеют неудовлетворенные эмоциональные потребности. То, что мы с вами испытываем в нашей семье, когда просто сидим за чашкой чая и обсуждаем то, что произошло за день, многие семьи этого не имеют или давно забыли об этом. Я уж не говорю о молитвенном общении, о предстоянии перед Богом и так далее. Внешне вроде бы человек или семья приходит в церковь, все в порядке. А что или кто его знает, что там происходит у них в домашней жизни? И вот появляется вот этот проблеск надежды, этот энкаунтер, вроде бы, который способен решить эти проблемы. А многие люди ведь решают проблемы свои на эмоциональном уровне, они так воспринимают людей. Энкаунтер как раз говорит очень часто к их сердцам. Вот это жажда духовности. Я приведу еще несколько цитат для того, чтобы показать, ну, может быть, некую нелепость представлений тех людей, которые там появляются. Вот пишет одна из церквей свои впечатления. Харизматическая церковь, вновь-таки из Нижнего Новгорода. Они провели вначале мужской энкаунтер, а потом женский. Они такую систему используют. И вот они говорят, на первом мужском энкаунтере было 13 человек. Мужчины увидели столько милости и прощения, что невозможно было не танцевать во время прославления. То есть вот она, та духовность, вроде бы на таком простом уровне для них, как они это понимают. Этим людям просто нужно встретиться с живым Христом, чтобы узнать, что Он в действительности может им предложить. Они Его жаждут, но им предлагается вот эта подделка для того, чтобы что-то из них выжать, для того, чтобы сделать их подчиненными одному лидеру, построить их в один строй. А вот еще одно заявление из этой же церкви, только уже о женском энкаунтере. И вновь, все на чувствах, все на вот этом личном опыте. Посмотрите, следующий энкаунтер был женский, и на нем все было как будто наоборот. Казалось, будто сам Бог, Отец, ходит около женщин, лежавших около креста, гладит каждую по голове и говорит: «Девочки мои». Ну, как вам это, друзья? Я даже отказываюсь это комментировать. Вы знаете, вот эта жажда новизны, которая существует у множества людей, жажда новизны духовной, вот эта жажда сенсации. Мы хотим чего-то нового, мы устали от традиционных собраний. Вновь-таки говорит о том, что, возможно, люди как раз и не имели этой встречи с живым Иисусом Христом. Потому что ведь духовная жизнь, она зиждется не столько на собрании, да? Пусть нас же не будет овец в загоне. И виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Пусть в материальном мире все рушится, пусть духовного общения у меня нет, в тюрьме даже пусть я окажусь. Если я имею живую связь с Иисусом Христом, мне не нужна подпитка извне. Да, собрания помогают, но в данном случае утверждается, что вот это событие все ставит точки над «и». Та новизна, которую мы утверждаем, повесть чудная, вечно новая, знаете, поем мы о Евангелии, вот это есть истинная евангельская новизна. Тогда, когда мы слышим Евангелие, истинный христианин будет всегда рад его слышать, потому что оно будет наполнять его сердце радостью. Здесь же мы смотрим на вот этот так называемый афинский синдром, о котором я уже говорил. Афиняне, все живущие там, ничего не делали так охотно, как только слышали все новое. Новая религиозная мода, жажда приключений, так сказать. Вот одна из цитат одного из участников христианских форумов. Этот человек в Соединенных Штатах живет. Encounter – это лучшее после Иисуса и даров Святого Духа, что сегодня церковь может предложить этому миру. Миру нужен Encounter. А я-то думал, что миру нужен Христос. А я-то думал, что церковь не является коммерческой организацией и не должна постоянно по каждой плотской нужде миру что-то выдавать ему. Оказывается, у нас совершенно разные понятия о церкви и о том, куда церковь должна идти. Еще несколько цитат. Мы живем в обществе, как говорил передо мной брат, когда люди хотят получить все здесь и сейчас. Это благословение в кавычках кредитной карточки. То есть я за это еще не заплатил, но я уже хочу это иметь. Может быть, в материальном мире это проходит, в духовном мире мы такого не находим. И вот Ольга Музычук, вновь-таки пастор этой церкви, она говорит так: «Мы выезжаем, чтобы человек оторвался от внешнего мира, чтобы его ничто не отвлекало. Но если человек может закрыться в комнате и трое суток молиться, поститься, искать Бога, то это тоже прекрасный инкаунтер. Но очень редко кто-то способен на такое, поэтому мы создаем возможности для поиска Бога». Заметьте две вещи в этой цитате. Первое, она признает, что они делают это искусственно. И второе, она признает, что большинство верующих имеют вот эту слабость. Мы не можем этого организовать. Так вот, дорогие друзья, если наша духовная жизнь будет на должном уровне, нам не понадобится никакое новое обольщение, никакой новый продукт, который церковь якобы должна предоставить этому миру. Тот Христос, который удовлетворял духовные потребности всех людей и всех народов в прошлом, Он будет достаточным и для меня сегодня. Естественно или искусственно то благословение, которое получаю я сегодня? Давайте зададим себе этот вопрос и тот вопрос, который я уже задавал. А имеем ли мы право вот так вот назначать Богу встречу? Наконец, психологический момент. Людям нужен дополнительный толчок. Очень многие люди действительно находятся в стадии стагнации. Сами они не способны себя направить, и поэтому они ищут этого толчка извне. Этот толчок происходит и здесь. Однако принцип, который мы должны исповедовать, скорее всего, должен быть вот этим принципом из биологии. Здоровые овцы рождают здоровых овец. Если сами мы имеем отношения со Христом, то люди будут привлечены, видя наши отношения друг к другу и наше служение Господу. Нам не нужно будет производить каких-то особых событий каждый месяц или каждый уикенд для того, чтобы увидеть этот эффект. Вот еще несколько слов о психологическом факторе. Один человек, который проделал немалый путь, он является членом церкви баптистов в Клайпеде, в Литве. Он прилетел оттуда, из Литвы, в Сакраменто для того, чтобы посетить один из энкаунтеров. Послушайте, что он говорит. «Когда побывал на энкаунтере, у меня было такое чувство, что я хомячок, который всю жизнь провел в маленькой коробочке, а теперь этого хомячка достали и раскрутили за хвостик. Если сказать, что расширился мой духовный мир, это значит ничего не сказать». То есть он говорит о том, что действительно это событие послужило взрывом в его духовной жизни. А где же ты раньше был? Разве тебе недостаточно Библии и Слова Божьего для того, чтобы получить духовное наставление? Оказывается, молодые люди предпримут любое путешествие для того, чтобы найти приключения, но сегодня те, кто считают себя христианами, еще могут христианский ярлык на это навесить. Еще одна цитата члена церкви Мелхиседек из Сакрамента. Он пишет: «Энкаунтер помогает человеку взлететь, подбрасывает его. Вопрос в том, а где и когда он упадет». И так происходит вот этот психологический фактор. Об этом я уже сказал, а здесь вы видите, в частности, одну из фотографий как раз вот того, как люди собираются вокруг деревянного водруженного креста. Интересный феномен. Те люди, которые раньше выступали против православия и говорили, вот эти православные, они поклоняются доскам, иконам, у них там кресты, крестные ходы. Здесь просто потому, что так сказал их лидер, так сказал пастор Кастелланос, они соберутся вокруг этого креста и будут беспрекословно подчиняться, наложат на него руки и скажут, что здесь именно я почувствовал крест. Вы слышали? Несколько раз эта фраза прозвучала вот в словах этих лидеров, которые прошли через энкаунтеры, заразились этим духом. Они сказали, мы прошли через опыт креста. Речь идет о чувствах, о собственном опыте. В заключение давайте вернемся к Священному Писанию и вспомним о том, что же действительно мы имеем во Христе. А в нем мы имеем полноту. Полноту Божества телесно и великую полноту благословений. Держась Христа, мы имеем все. Помните этот знаменитый пример? Тот, кто получает Сына, получает все. Тот, кто имеет Христа, имеет все. Дорогие друзья, вам не нужен энкаунтер и мне для того, чтобы подбросить меня как хомячка и затем смотреть, а куда же я без парашюта приземлюсь. Нам нужен Христос. Если сегодня мы его не имеем, то давайте сегодня переоценим наши отношения с Ним. Не нужно куда-то ехать для того, чтобы это сделать. Это можно сделать здесь и сейчас. Это можно сделать в вашей комнате молитвенной. Это можно сделать со служителем. Это можно сделать на любом месте, ибо так сказал Господь. Я читаю в заключении наших рассуждений из 2 Коринфянам 11 главы. «Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благословение, то есть вы бы это приняли, даже не размышляя». Об этом писал Павел Коринфянам. Это предостережение и к нам. Насколько мы принимаем все то новое, глянцевое, хорошо пахнущее и приятно выглядящее, что приходит к нам. Будем осторожны, друзья. Время последнее, обольщений много. Сегодня мы говорим об одном из них. И еще одна цитата. «Истинное покаяние, которое происходит, оно происходит не под воздействием эмоциональным, хотя очень часто и сопровождается слезами, плачем и так далее. Оно происходит вот как». 2 Коринфянам 7 глава. Я читаю стихи 10 и 11. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Вы скажете, а почему этого не может произойти на энкаунтере? Потому что то, что происходит, в основном вину свертывает не на человека, а на тех бесов, которые якобы его раньше порабощали. Очень часто так и говорится. Я, когда готовил эту тему, надо было сюда цитаты вписать, но вам скажу просто на словах. Множество людей так и говорили. «Я теперь понял, кто был действительным виновником всех моих проблем. Из меня было изгнано 3 беса, и я теперь понял, что они были ответственны за плохие стороны моего характера». Дорогие друзья, мы ответственны, тот грех, который в нас. Энкаунтер начинает освобождать человека от личной ответственности. Это психологический трюк. Человек, пока сам не отчается решить свои проблемы без Христа и понять, что он испорчен внутри, ничего сам не сможет. Только Евангелие может это сделать. И вот здесь об этом говорится. «Печаль ради Бога только производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое воздыхание». На этом мы закончим наши сегодняшние размышления. Можно было бы продолжать, приводить еще множество фактов и цитат, но я думаю, достаточно. Достаточно тех вопросов, которые, может быть, повиснут где-то в нашем разуме и не дадут нам сделать неправильного решения, тогда, когда кто-то в очередной раз пригласит нас, нашу молодежь, наших детей посетить одно из этих собраний. Теперь давайте перед Господом склонимся, помолимся, помолимся об охране Божьей, помолимся об охране от лжеучений, помолимся и, дорогие друзья, кто желает помолиться и обратиться к Господу, также сделаем это. Аминь.